Задумываемся ли мы о смысле нашей жизни, о ценностях нашей жизни, ее цели, о том, какие действия нам нужно совершать, правильные действия, каких избегать. Об этих вещах садху стремится думать непрерывно, и эти вещи называются воззрение, медитация и поведение. Цель нашей жизни – не оставаться в неведении, а покидать неведение. Освобождение, просветление – это не означает оставаться в привычном нам мире кармического видения. Это означает попасть в духовный мир, в измерение духовного мира. Нельзя сказать однозначно, что духовный мир находится где-то на небесах далеко. Райские локи тоже существуют, однако мы имеем в виду здесь иное. Просветленное измерение означает попасть в духовный мир уже в этой жизни и в этом теле. Это другое измерение сознания. И тогда мы всегда должны спрашивать, что я должен делать для того, чтобы попасть в духовный мир, чтобы не остаться в этом мире неведения? И какую цену я готов за это заплатить? Вот если бы вам сказали: цена, хочешь попасть в духовный мир? Хочу. Надо все оставить. Кто из вас готов? Хочешь попасть в духовный мир? Надо каждый день улыбаться и кланяться всем. Минимум 25 лет. Что бы вам ни говорили и ни делали. Хочешь попасть в духовный мир? Будь готов в любой момент, что ты живешь сегодня в келье, завтра под забором, завтра в лесу, завтра во дворце. Принимай все. Чтобы попасть в духовный мир, мы должны изменить себя. Мы должны перестать быть теми, кто мы есть. И стать другими, более пустотными, более свободными, более отрешенными, более непривязанными, более чистыми. Это цена, плата за то, чтобы попасть в духовный мир. То есть нужна трансформация. И вроде бы так оно и есть, и мы такой-то выбор и сделали, поэтому на нас духовные одежды, мы носим разные звания, статусы и дикши. Но дело в том, что есть эго. И эго на этом пути, оно имеет свою принципиальную точку зрения. На самом деле эго не хочет попасть в духовный мир. Эго хочет, чтобы все как было осталось. Чтобы все было как всегда. И ваша душа хочет духовный мир, а эго не хочет. И вы только начинаете совершать какие-то действия, а эго вам ставит палки в колеса. Эго начинает говорить: смотри, вот здесь с тобой неправильно обошлись, ну-ка давай обидимся. И начинает развивать эту тему. Вы забываетесь и ведетесь на это. Оно довольно потирает руки. Вместо того, чтобы вести духовную работу, идти к единому вкусу, эго развивает тему обиды. Тема обиды закончилась, снова вы воспряли духом и пошли вперед. Эго начинает беспокоиться: как так? Что со мной будет, если он попадет в духовный мир, освободится от меня? Ведь меня не будет. Давай другую тему начнем развивать, тему привязанности. Только вы справились с привязанностью, и начинается третья тема. Таким образом, эго постоянно ставит палки в колеса. Только вы справились с привязанностью, эго подсаживает вас на концепции. Он говорит, насладись-ка концепциями. Концепция – это нечто реальное. Давай, давай, погружайся, забудь себя. Главная задача здесь, чтобы ты забыл себя. Чтобы ты не отрешался сильно от эго, не отделялся от него. Чтобы твоя духовная работа не продолжалась. И таким образом вы видите, что ваша великая цель внезапно становится почти недостижимой из-за того, что у вас есть сильный, хитрый и мощный соперник. И соперник пока вас переигрывает часто по очкам. Почему он переигрывает? Потому что вы не наблюдаете за ним. Вы не придаете ему значения. Вы думаете вообще, что его нет. Вы не следите за ним, не выслеживаете. У вас даже нет тактики работы с ним, если вы неопытный садху. А если вы опытный садху, должно быть все наоборот. Вы знаете, этот враг есть, он притаился повсюду. В любой момент он может напасть из-за угла. Вы выслеживаете его тропы, где он ходит на водопой, где он гнездится. Вы вылавливаете его, вы выясняете, изучаете его разные привычки. И вы бдительно смотрите, чтобы как только этот хитрый зверь появится, вы могли первыми упредить его. Вы не должны дать ему нанести вам удар. Если вы внимательно изучаете учение, вы должны знать структуру человека. И в этой структуре есть чистые, тонкие, божественные части, мудрые и святые. Есть нечистые, грубые, отождествленные и двойственные. И вот ваша божественная часть – это ваша душа. А ваше эго – это ваша темная, нечистая, тамасичная часть, отождествленная с телом, умом, ахамкара. Итак, если вы не станете охотником, который выслеживает это эго, вы будете ему постоянно проигрывать. Эго пользуется тем, что мы еще недостаточно укоренились в вере, недостаточно укоренились в осознанности. Эго нагло и бессовестно этим пользуется. Как сильный хулиган, сильный грабитель пользуется слабостью какого-нибудь человека, что он не может ответить. И мы часто выступаем в роли такого слабого, хилого, беззащитного человека перед нашим эго. Хулиган выходит из подворотни и говорит, так, ну что, деньги есть? Ну давай, все вынимай, все. И мы выкладываем из карманов. Точно все? А если проверю, хуже будет. Да, все. Ну давай, свободен. Вот примерно так с нами эго действует. Оно нагло смотрит нам в лицо, оно нас не боится. Оно знает, что нашей веры недостаточно, нашей осознанности недостаточно. Оно подкарауливает нас в темных углах. При всех оно не так действует. На собрании, во время лекции. При других оно знает, тут много более сильных душ на его стороне. Друзей много, могут дать отпор. На каком-то темном углу, один на один, оно сразу понимает, вы ему не соперник. Оно выбирает именно те ситуации, где вы находитесь в положении слабого. И вы в ответ должны занять такую тактику. Начни охотиться на того, кто охотится на тебя. Вы должны из позиции жертвы стать сами охотником на эго. В противном случае оно будет всегда вас бессовестно грабить. Ваш ум – это и есть эго. Ваш ум с привычным менталитетом, реакциями, памятью, которая состоит из самскар. И тогда мы часто подвержены шока. Шока означает неприятие, сильная злость, буквально шок, от того, что происходит то, что нам не нравится. Например, наши материальные привязанности разрушаются. И это не обязательно материальная привязанность буквально, там, деньги потерять. Материальная привязанность – это и привязанность к эго. Например, привязанность к своему авторитету, эго, к своему эго, к мнению о себе. Например, я сложил мнение о себе вот такое, а кто-то взял и его разрушил. Я думал, я о, а то тогда ты вообще. Тоже шок, сильная злость на него. Это тоже материальная привязанность. Потому что если бы не было привязанности, сказать, да, вот я вообще такой человек вообще. Да Таттрея велик, а я никто. И у вас бы не было никаких проблем. И другая проблема, тогда эмоция, которая возникает, пхая, страх. Страх постоянно потерять. Потерять что-либо, за что мы цепляемся. Привязанности. Это эго вынуждает нас чувствовать все это. И третье, моха. Тенденция привязываться и привязываться. Шока, моха и пхая. Вот эти три вещи постоянно держат нас в таком состоянии, когда вместо того, чтобы практиковать, мы тратим огромную силу, огромную энергию на борьбу с эго и с этими негативными эмоциями в течение жизни. Просветление неведомо в таком состоянии. Не нужно о нем говорить, не нужно о нем спекулировать. Просветление – это просто слова, но за ними есть переживание, и это не только переживание. Сводить его к переживанию было бы очень наивно. Просветление – это Бог. Бог – это не переживание. Это самосуществующее бытие, но мы его можем переживать посредством праны, ума, тела, когда находимся в единстве. Но абсолютная истина за пределами переживаний, переживания. Это духовный мир, в котором все не так, как в мире людей, в котором все по-другому. Это другое измерение бытия, в которое мы или попадаем, или не попадаем. И мы попадаем в него, если побеждаем наше эго. И этот духовный мир в текстах иногда называется Чинтамани Дхамма. То есть место, обитель, состоящая из священного философского камня. В материальном мире есть причины и следствия. В материальном мире желания не исполняются. В материальном мире есть грубая татва. Духовный мир чистого видения состоит из чистых священных татв, единых сознанием. Нам повезло каким-то чудом, без какой-то видимой причины. Мы встретились с духовной жизнью, пытаемся заниматься самоосознанием. Но если мы не будем серьезными, не будем готовы заплатить цену за то, чтобы попасть в духовный мир, если мы глубоко не поймем, в чем суть этого пути, нас ждут разочарования. И если мы проживем эту жизнь, драгоценное человеческое рождение, и не реализуем вот эту духовную чистоту, мы утратим драгоценный шанс попасть в этот духовный мир. Это самое дорогое. Утратим шанс попасть к Богу. И чтобы этот шанс не утратить, нам нужно быть готовыми каждую секунду быть бдительными, каждую секунду выслеживать этого зверя эго. Этот зверь гнездится в уме, в памяти, в привязанностях к телу и привычному мышлению. Приступая к духовной практике, нам нужно понять, духовная жизнь всегда будет вдохновлять заниматься ею на все 100%. Она будет требовать от нас тотальной самоотдачи. Духовная жизнь будет стараться занять все наше свободное время. Она постарается израсходовать всю нашу карму, освободить нас от всех привязанностей, истратить все наши деньги, заполнить все наше свободное время, заполнить все наши заботы и дела. Духовная жизнь должна войти в каждую клеточку нашего тела. Если мы начнем этому сопротивляться, значит, мы еще не осознали свое положение, свое место в этой жизни. Природа духовной жизни всепоглощающая, потому что Бог всепоглощающий. А духовная жизнь и Бог – это одно и то же. Для нас идти к абсолютной истине, идти к Богу, идти к растворению во Всевышнем Источнике – это и есть духовная жизнь. Может быть, для кого-то духовная жизнь заключается в оккультных практиках, в магических силах. Это тоже есть в духовной жизни, мы не отрицаем. Но это не главное. Природа духовной жизни всепоглощающая в том смысле, что нам не нужно пытаться сохранить ничего материального. Нам не нужно оставаться материалистами на духовном пути. И эго – это тоже тонкая материя, которая попытается сохранить нас, сохраниться. Мы должны позволить духовной жизни пропитать все внутри нас, как масло пропитывает бумагу, в которой оно обернуто. Если мы этому будем сопротивляться, если мы не готовы этому, то мы будем страдать. Мы будем оскорблять других или что связанное с дхармой. Мы будем даже воевать с Богом. Просто по причине нашей неготовности. И тогда вопрос, как стать готовым, как быть готовым. Чтобы быть готовым, мы должны призывать веру, большую веру, глубокую веру. Тогда все наши сомнения, все наши вопросы, все наши цепляния, наши представления, оценки начнут растворяться, потому что это все не важно. А почему тот-то-тот? А это все не важно. А почему он так? А это все не важно. Все не важно. Все не важно перед Богом. И пока мы не поймем это, что все перед Богом все не важно, все наши привязанности не важны, все наши мысли и вопросы, и теории, и концепции не важны, и все наши действия, и их плоды, и результаты не важны, и все наши чувства и эмоции не важны, что ничто не важно, кроме Бога, мы не обретем истинную духовную пустоту, потому что признать, что все не важно, означает отделить себя от всего этого, отвратиться от этого, испытать отвращение к привязанности ко всему, что составляет нашу карму и наше эго. Но часто бывает, мы забываем об этом, и для нас это кажется важным. И тогда нам нужно спросить свой ум, свою душу, так ты хочешь в духовный мир или нет? Если ради того, чтобы попасть в духовный мир, надо это отбросить, ты отбросишь это или нет? Так, шлока из Бхагавадгиты. То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, это моя высшая обитель. Мы стремимся в своей духовной практике, чтобы обосноваться в высшей обители Бога. Наивно было бы полагать, что в высшую обитель Бога можно попасть, оставшись прежним, придавая значение своим привычкам, мыслям и желаниям. Это невозможно. Падмасамбхава говорил так: «Родной край – темница демонов». Следует освобождаться от привязанностей на деле, покидая те места и тех людей, в которых ты жил. Почему он так говорил? Потому что он знал человеческую природу. Кришна передает Арджуне наставление на поле битвы Курукшетра. И колесница Арджуны стояла прямо напротив Бхишмы и Дроны. И они могли бы поставить колесницу на любом месте в поле боя. И Арджуна, увидев врагов, начал бы битву. Но Кришна ставит колесницу напротив тех людей, к которым Арджуна привязан. У Арджуны есть привязанность в сердце, и Арджуна не готов предаться полностью и сражаться с пустым сердцем. Он испытывает сильные эмоции по поводу своих привязанностей. И Кришна указывает ему на эту проблему. Он указывает, говорит, что надо посмотреть в это честно и открыто, не играя в игры, не пытаясь увиливать, не лицемеря, не хитря. Таким же образом мы должны прямо, честно и открыто всматриваться в свою душу, не играя в игры, не увиливая, не лицемеря. Ставки очень высоки. И мы также должны понять на этом примере, что как только мы вступим на духовный путь, наше Божественное Я, наша карма поставит нас также лицом к лицу перед нашими привязанностями, так же, как колесницу Арджуны Кришна поставил напротив Бхишмы и Дроны. И Бог поставит нас прямо перед нашими привязанностями, именно перед тем, от чего мы не хотим отказываться. Перед тем, о чем мы даже не хотим говорить, не хотим думать. Он поставит как раз напротив тех привязанностей, которые мы решили оставить напоследок. Мы думаем так, мы сначала избавимся от небольших, а потом уже от больших. Которые мы оставили на последнее мгновение жизни. Может быть, потом, но не сейчас. Но на духовном пути, если мы хотим войти в измерение Бога, это подобно тому, как умереть при жизни и заново родиться. В смысле оставить все привязанности. Мы думаем часто, что в духовной жизни надо сначала начать сражаться с тем, что и так не жалко. А в конце жизни, потом, когда мы состаримся, заняться уже тем, что нам дорого. На самом деле это неправильная позиция. Так не получится. То есть битву придется начать с самого дорогого, самых сильных и глубоких привязанностей. И мы должны их обнаружить честно и неувиливо открыто посмотреть в лицо им и поставить вопрос ребром. Или-или. Если мы так не сделаем, наше скомпромиссное сознание, наше малодушие будет тянуться и тянуться. Оно будет видеть нашу слабость, наше нежелание битвы, и оно будет смело и рядом шагать и постоянно грабить нас, видя нашу слабость. То есть хулиган, грабитель, он ведь действует не просто так. У него есть особый нюх на жертву. Он грабит ведь не каждого, а только того, кто слаб, кто угнетен, в депрессии. Это называется виктимное сознание, жертва, сознание жертвы. Он выбирает свою жертву из толпы. Он не связывается с сильным, уверенным, мощным человеком. Если бы он видел, что мы обладаем великой верой, великой решимостью, он бы не грабил нас так безнаказанно. Он пользуется нашей слабостью. Поэтому битву придется начать с самого дорогого. И если я не готов к этому, значит, нам надо сначала слушать наставления. И гуру вам говорит, вот прямо здесь, прямо сейчас, это надо начать, это надо сделать, и начать надо с самого дорогого. На духовном пути у нас душа созревает в несколько этапов. Сначала нам кажется, что вообще никаких проблем нет, что все здорово. Но просто что-то нам мешает быть счастливыми, испытывать освобождение, испытывать просветление. Мы думаем, что-то нам мешает. И мы часто глубоко внутри думаем и верим, что это не моя внутренняя проблема, это какие-то происки внешних врагов. Какая-то внешняя причина мешает нам быть святыми, просветленными, счастливыми и свободными. И мы думаем, этих внешних врагов надо выявить и потом уничтожить как-нибудь доступными способами. Но наш ум, когда очищается, и наш дух очищается, со временем мы начинаем замечать, что вроде бы и внешних врагов и нету, а проблемы есть, продолжаются. Они как змеи выползают из моего сердца. Есть такой образ. И они мешают мне жить. И вдруг я начинаю понимать, что внутри меня, в моем сердце, все не так ажурно и не так красиво, как хотелось бы. И тогда, что некоторые пытаются делать? Они пытаются закрыть глаза и идти вперед, как будто ничего нет. Что это не важно. Что ничего не происходит. И Арджуна на поле битвы от Кришны хотел просто приказа. Ему было бы легче, если бы Кришна сказал, иди и делай, просто тупо делай. Но Кришна, видя колебания Арджуны, скрывает эту проблему. Он говорит, что мне нужно, чтобы ты понял суть своих заблуждений, суть иллюзий. Таким же образом, духовному учителю нужно, чтобы ученик понял суть своих иллюзий и заблуждений. Кришна не приказывает Арджуне, он показывает, разъясняет суть его проблемы, прежде чем начнется битва. Он говорит, что в его сердце есть проблема. И пока ее не разрешить, нельзя идти вперед, потому что с неспокойным сердцем невозможно достичь победы. Невозможно достичь удовлетворения от любой деятельности. Таким же образом, мы должны посмотреть и увидеть, что если в нашем сердце есть проблема, мы не можем идти просто вперед, начитывать мантру, делать пранаяму. Потому что из этого состояния мы только будем углублять наше проблемное состояние. Мы должны сначала избавиться от самой проблемы. Продолжать в присутствии, находиться в присутствии, быть в естественном состоянии. Все эти красивые вещи невозможны, потому что у нас есть эта проблема, и она нам не дает по-настоящему воспользоваться драгоценными учениями святых. Тогда надо честно понять, какие проблемы живут в моем сердце. Как от них быстрее избавиться? Иначе просто мы будем действовать бессознательно, называя это духовной практикой. И иногда мы пытаемся, наш ум пытается оправдать себя всевозможными способами. Наш ум говорит, ты же не просто тело, ты ведь индивидуальность, личность, и у тебя есть потребности, у тебя есть желания, у тебя есть своя воля. И тогда ваше эго говорит, я готов, конечно, заниматься духовной жизнью, я готов быть монахом, быть послушником или учеником, но у меня есть ряд встречных условий. И эти условия должны быть выполнены. Я согласен идти к Богу, я хочу в духовный мир, но если мне будет позволено сохранить некоторые привязанности, некоторые привычки, некоторые иллюзии, то, от чего я не готов отказаться. И как только мы выставляем такие встречные условия, мы на самом деле теряем путь. Мы теряем настоящее направление движения. Мы соскальзываем на какую-то боковую дорожку. Поэтому нас страшит смерть, нас страшит разрушение наших иллюзий. Смерть вообще, она всех проверяет на непривязанность, на самоотдачу, на бескорыстие. И смерти нельзя выставить условия. Наше эго не может с нею бороться. Это безжалостное отсечение, потому что смерть – это Махакала, очень сильное божество, божество времени. С ним в связке находится Ямараджа и другие духи подчиненные. То есть это огромная сила Вселенной. И наше эго не в состоянии ей противодействовать. Поэтому происходит принудительное отсечение. И страх смерти, страдания возникают потому, что при жизни была большая привязанность к эго. Были выставлены большие условия. И вот когда приходится все отдавать, появляется настоящая материальная боль. И вот в момент смерти это происходит сильнее всего. Но смерть страшна и болезненна для тех, кто имеет скрытые привязанности в своем сердце, кто не понял, кто он такой, кто при жизни все это не отдал Богу. Если мы хотим стать садху, нам нужно при жизни все это отдать Богу, чтобы стать полностью чистыми, полностью пустыми. И если человек полностью свободен, полностью чист, полностью пуст, смерть может забрать у него тело, но она не заберет у него его душу. Его душа будет принадлежать ему самому. И Кришна говорит Арджуне, пока ты не решишь свои внутренние проблемы, ты не можешь решить и внешние. Пока ты не выиграешь Курукшетру, битву за Курукшетру в своем сердце, ты не можешь победить и снаружи. И на духовном пути мы понимаем, нет смысла начинать войну на земном поле, когда проблема не решена на духовном поле. И мы должны решить эту проблему. Мы изучаем ведические истории, истории о святых, для того, чтобы приложить их к решению проблем нашей, этой земной жизни. Не для того, чтобы просто накопить некие интеллектуальные знания. И Бхагавадгита, если мы ее можем расшифровать правильно с помощью наставлений духовного учителя, собственного анализа, медитации, это способ понять, что нам делать в этой жизни. Казалось бы, давно уже все понятно. Проходи ретриты, делай пранаямы, медитируй и достигнешь. Но это внешняя сторона. Но все это теперь надо впустить вовнутрь и одолеть в этой битве на уровне сознания, на уровне души. Потому что часто принятые нами решения на уровне воли и ума блокируются или даже саботируются внутренними демонами, внутренними марами, внутренним эго. Мы приняли решение, буду практиковать, буду осознавать. А там внутри саботаж, диверсия. И ваши намерения хорошие, но ваши приказы не исполняются. И вы должны посмотреть внутрь, а почему не исполняются, кто не исполнил, кто посмел. И начнете исследовать, и увидите, что в душе там есть своя оппозиция. И душа представляет собой такой большой парламент. И не все в нем голосуют единогласно. И на каждое ваше решение идет обсуждение. Некоторые решения могут быть проведены большинством голосов вашей души. И есть эго – оппозиция, есть мирские желания – оппозиция, есть концептуальный ум, память и самскара – оппозиция. И любое ваше решение очистить все это, освободиться – они воспринимают очень болезненно и бунтуют. Если у вас в душе много союзников, сторонников, много заслуг, то все-таки большинством голосов вы можете продавливать любое решение и добиваться перевеса, идти дальше по духовному пути. Но если внутри у вас союзников мало, то может быть ситуация патовая, 50 на 50. Какие-то части вашей души голосуют «за», а ваша оппозиция против. Что вы тогда будете делать? Если решение идти по духовному пути, освобождаться, очищаться, встречают сопротивление внутри. И если вы ничего не будете делать, то это будет происходить еще очень долго. И вы должны занять очень мудрую политику, стать хитрым тактиком и политиком. Вы должны переубедить внутреннюю позицию. Вы должны начать консультации с внутренними оппозиционерами, проводить разъяснительную работу, обращать их в свою веру. Обычно в политике делается так. Некоторых убеждают, других подкупают, третьим много чего обещают, а кого не удается, запугивают и добиваются своего решения. Таким же образом вы должны действовать и внутри парламента вашей души, чтобы он принял все нужные решения, все ваши цели и ценности и перестроил свою работу. Часто в реальной жизни некоторые депутаты лоббируют различные интересы, иногда даже откровенно криминальных группировок, то есть являются проводниками темных сил. И некоторые ваши части ума тоже являются проводниками внутренней мафии, внутренних криминальных группировок. И вы должны их выявлять вовремя и показать им, что ты не должен проводить эти энергии. Ты должен встать на другой путь, измениться. Ты должен следовать наставлениям, которые говорят священные тексты. И когда в парламенте некоторые депутаты являются проводниками мафиозных кланов, то другая часть депутатов, более здоровая, она начинает битву с ними. Борьбу за очищение рядов в парламенте. И когда такая борьба проходит, парламент очищается, и правительство становится не мафиозным, не коррумпированным, а живущим по высоким принципам. То же самое должны сделать мы внутри себя. Но что делать, если мы чувствуем, что нам не удается убедить наши внутренние части, что они очень сильны? Нам необходимо призывать благословение и духовную силу тех, кто выше, мудрее и сильнее нас. Нам надо сосредоточиться на таком призывании. Нам надо сделать свою жизнь непрерывной практикой призывания таких благословений. Нам надо с большой верой, с большим духовным пылом, преданностью и любовью призывать и призывать более высокие благословения. Часто бедные неразвитые страны обращаются в Организацию Объединенных Наций за помощью. И сами они не в состоянии решить свои проблемы. Иногда Организация Объединенных Наций посылает гуманитарную помощь. А иногда она посылает специалистов, и эти специалисты говорят: «Мы вам пришлем гуманитарную помощь, но мы не будем вам давать очень много». Потому что если вы будете жить просто на нашей гуманитарной помощи, это будет паразитический образ жизни, вы так не разовьетесь. Мы пришлем вам гуманитарную помощь, но мы попытаемся научить вас, создать, чтобы вы сами научились что-то делать, управлять и вырабатывать. Таким же образом, благословения приходят всегда от того, кого мы призываем, но они приходят сразу не очень большими порциями. И они приходят не для того, чтобы решить наши проблемы за нас. Просто раз, как рукой сняло, и все, ничего не надо делать. Они приходят ровно настолько, чтобы вдохновить нас, подбодрить и указать верный путь. Но цель высших существ, чтобы мы сами пробудились, получили понимание и научились работать. Поэтому не надо ожидать, что благословения придут, и они сделают всю работу за нас. Как рукой сняло, все. Ох, помолился, от сердца отлегло, эго ушло. Так не бывает. Благословения придут, но они придут ровно настолько, чтобы вдохновить нас, указать верный путь и дать какое-то понимание. Дататрея не будет делать работу за нас. Прибежище не стремится делать за нас духовную работу. Оно светит подобно маяку, но грести к маяку должны мы сами. И оно даст нам ровно настолько, чтобы понять, где этот маяк, где правильный путь, и чтобы мы не потеряли надежду, чтобы наше вдохновение было с нами. А затем мы должны сами прилагать усилия. И когда мы прилагаем усилия и снова призываем благословение, благословение снова приходит. Оно приходит даже на мгновение, как вспышка молнии, чтобы указать нам путь и снова вдохновить нас. Это делается сознательно, чтобы наша душа в процессе этого получала опыт, развивалась и рассеивала свои иллюзии и обретала духовную силу.
Oh.